Наш великий учитель Рабби Хескель Левинштейн, великий мажгиах Ишивы Мир, еще в Белоруссии, потом в Шанхае, потом он стал мажгиахом Ишивы Понович. Известно, что наш великий учитель Равшах считал, что есть какие-нибудь некоторые достоинства, которым он был выше, чем Хафец Хаим. Очень интересное такое. Он говорил, что люди, которые начинают месяц Элуль и думают, что, так сказать, обычные дни, как всего года, это колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. И я хочу сегодня коснуться некоторых аспектов. Мы сейчас начали уже 6 дней. Шестой день, когда мы уже вошли в месяц Элуль. На Элуле есть несколько намеков и в Торе, и в Широширим. Уже коснуться этого. Были добрые старые времена, когда мы жили в городе Офаким на юге. Там мы очень сразу чувствовали Элуль очень-очень просто, потому что сразу же начинались наши сефардские братья начинали говорить слихот. И эта мелодия слихот. Элуль, мы жили недалеко от синагоги сефардской, поэтому мелодия их слихот, когда меня сопровождали ночью после полуночи, когда они говорили, и также часто утром, еще рано утром, я, как говорится, возложился и вставал под мелодией слихот. Так у меня было такое очень хорошее. У меня начинался Элуль. Когда мы переехали в Иерусалим, то мы живем довольно далеко от Сефардской синагоги, поэтому как-то, к сожалению, внешний, так сказать, источник пробуждения в Элуле немножко как-то снизился. Но у нас это старые очень обычаи, приводятся еще в Ришоним, что про этот тур, что многие начинают читать слихот, начиная с начала месяца Элуля, у нас это принято другое, мы начинаем читать слихот в Моцей Шаббат, так чтобы у нас было минимум 4 дня на слихот Рош ха-Шана. В этом году у нас есть много дней, неделя с кусочком. Но мы начинаем с самого начала Элуля, мы начинаем трубить шафар и читать два раза в день 27 главу в Тиле. Мы читаем ее не только в Элуль, мы кончаем это в Ошана-Рабу. Ну, мы не раз говорили, что есть очень широкое, глубокое и многогранное понятие тшува, возвращение. Ну, многие переводят русское язык словом раскаяние. Это очень узкое понимание слова тшува. Тшува – это буквально возвращение к источнику. И есть у тшувы разные, много аспектов. Есть тшува Элуля, есть тшува Рош ха-Шана, есть тшува Йом-Кипур. Есть разные аспекты. Есть тшува, которая сопровождается исповедью, ведуем. Есть тшува, когда ведуй не говорится. Я хочу немножко поговорить сегодня о некоторых аспектов тшувы, которые, я понимаю, она у нас есть в Элуле. И самых известных намеков, которые есть в Торе и в Святых Писаниях на Элуле, это то, что все знают, то, что приводится в Шир-а-Ширим, песни-песней. «Ани ле дойди, ве дойди ли». первые буквы этих слов это Элюль, а последние это Юд, 4 Юда, это 40 дней от начала Элюля до Йом-Кипура. Это под Миштабруа, это не мои. Так вот, эти слова, они ледойзи, вы дойдили, я своему возлюбленному, своему другу, а друг мне, это определение Элюля. О ком друге, о ком возлюбленном месте идет речь здесь? Известная вещь, что вся Широширим – это аллегорическая песнь об отношениях Всевышнего с нашим народом, когда он называется возлюбленным, а наша называется возлюбленной. Это очень глубокое, то есть кто-то что-то понимает, по-настоящему понимает, не играется. В Каббале, то это очень глубокая книга Широширим. Есть глубокие комментарии Вильнского Гаона на эту книгу. Это песня нашего народа, песня об отношениях со Всевышним в период изгнания, в период катастроф. И поэтому, если сказать из контекста книги Широширим, они ледойди, значит, я, это еврейский народ, говорит Всевышнему, а продолжение, додели это Всевышний к нам. И я хочу тут коснуться одной очень принципиальной темы тшувы, которую часто люди не понимают. Эта тшува относится действительно к тшува Элюля. Мы читаем 27 главу Тилим. Это песни Давида. О чем она говорит? Я сейчас не буду сейчас это разбирать его по порядку, хотя это стоило бы сделать, но это требует 5-6 часов разобраться в этом. Это не короткое занятие. Хочу просто коснуться одной еще принципиальной вещи. О чем здесь говорит Давид? Говорит, что Всевышнему, что Всевышний – это мой свет, это мое спасение. И мне некого бояться. Если Всевышний – это моя сила, сила моей жизни, то опять же, кого мне бояться? Говорит, что когда на меня восстанет чужой лагерь, мое сердце не убоится. Почему? Говорит Давид, «Базота не бутеха, на это я полагаюсь». Дальше говорит царь Давид, «Ахат шалти меса шем, автай вакеш». Одну вещь я просил Всевышнего, об этом я просил, «Шифти в бейт Ашем колем и хаяй, лахзис баноем Ашем левакер байхело». Буквально находиться в доме Творца все дни моей жизни и буквально лицезреть ноем Ашем, буквально приятие Творца и удостоиться посещать его обитель. Я хочу, чтобы вы немножко поняли, что, о чем здесь идет речь. Как известно, царь Давид, у него было много дел в жизни. Он был великим царем. Царем, полководцем, воином. Но у него есть одна тут очень принципиальная вещь. Когда у человека есть много разных граней в жизни, много ответственности, много забот, много дел, он часто может утонуть, потерять себя в обилии забот, в обилии дел и потерять компас, а где главное? Где главное? То нужно, это нужно. Ну, Масехет Брахот приводит э, аспектах дня царя Давида. С первыми проблесками рассвета к нему пришли мудрецы Торы. Ну, кажется, скажем, для чего? Смотрите какую-то новую тему в Талмуде или в Хомыше? Нет. С общественными проблемами. Какие общественные проблемы? Амхи строится хим парнаса. Нужен заработок евреям. Ну, заработок евреям. И самый заработок, это была тема обсуждения великих мудрецов Торы, когда пришли к царю Давиду позаботиться, что заработок. Как известно, короне царства соответствует в храме один предмет, называется Шулхан Лехем Апаним. Стол хлеба, который был в храме. Это символизирует пропитание. Забота и царя была, забота о народе. То есть, я уже не говорю уже о войнах, которые были, вел Давид, спасти наш народ от этого притеснителя и так далее. Я не говорю уже о всевозможных бунтах, которые были против него. И Авшалом, и Аданьяу, то есть я не говорю о том, что Дубалдока, как он стал царем, его преследование Шаулем, его войны с Плештим. В общем, короче говоря, у царя Давида было немало, он был весь окружен за заботами, трагедиями, страданиями. Есть одна вещь. Удивительная вещь. Одна вещь, которую царь Давид не дошел ни на нее, он не потерял направление, компас. А что самое важное? Он говорит, то, что мы говорим сейчас в эти дни, дважды в день. Ахат шалтим эт Ашем, одну вещь я просил. Что это значит? Это была моя основной просьба. Удостоиться быть в доме Творца, имеется в виду, это и Тора, это и молитва, это служение. И стоит постигать приятность Творца и посещать его обитель. Все это близость к Творцу через постижение его Торы, молитву и так далее. То есть царь Давид не потерял, никогда не потерял этот самый компас, при всех своих заботах. И это то, что нам напоминает наш обычай читать этот самый, эту главу в Тилим, что мы не теряли этот самый компас. Не потеряли его. Мы уже коснулись еврейского царя Давида, то это касается также нашей недельной главы Шофтим. В нашей главе есть особая глава о назначении царя. Назначение царя. Есть у царя одна особая заповедь, которая нет другого еврея. Это написать книгу Торы. Вы не спросите, на самом деле, каждый еврей заповедан написать книгу Торы. Говорится, что имеется еще одна книга Торы. Чем отличается заповедь каждого еврея? Еврей писал книгу Торы. Сегодня, по многим мнениям, мы это исполняем уже заповедь тем, что мы приобретаем книги, которые мы учимся. Потом приобрести книгу, которую мы будем учить Тору, это, по мнению Роша, это заповедь из Торы. Поэтому, когда это дело, надо иметь в виду исполнение заповеди этой Роша. Вот, но эта книга, которая была у него дома, у каждого еврея была Сефер Тора, была в доме, в котором он учился. А вот у царя была особая книга, которая была с ним постоянно. Кроме того времени, когда же было зайти в уборную и тому подобное. Для чего? Чтобы постоянно читал. Постоянно. Чтобы удостоиться богобоязненности, и чтобы удостоиться, чтобы и выключить себе гордыню, чтобы не было гордыни. То есть Тора требует от царя, чтобы его царство, оно было в согласии, и не только в согласии, но и буквально исходило из заповедного нам Торой. То царю необходимо постоянно заниматься Торой. Давайте просто объясним это самим себе. Я не думаю, что у кого-то из нас есть больше дел, больше забот, чем было у царя Давида и других праведных еврейских царей. Не думаю. При всем при этом Тора наказала еврейским царям постоянно заниматься Торой. Почему, в частности? По большому счету, что именно так его, это царство, оно удостоится помощи свыше и будет все сделано как надо. Я думаю, что это также минимум реально для любого еврея. То есть не только царь должен строить свою жизнь на Торе и в управлении, но и каждый еврей. Тут еще коснуться одной очень принципиальной вещи, аспекта тшувы, элюля. Есть тшува, которая она более связана с Йом Кипуром, когда человек действительно вдумывается в детали своих поступков и хочет каждую деталь исправить и сделать это цельным, и проверяет себя от отсутствия даже мелких грехов. Это один аспект. Он больше подходит по времени именно к перед Йом Кипуром и Йом Кипуром. Почему это? Может, мы еще объясним это. Есть другая тшува, и она очень принципиальная. Это поставить себя в нужном направлении. Давайте объясним. Пример очень простой. Например, эту притчу я слышал когда-то от Рава Пинкуса. Итак, человек, допустим, хочет поехать из Иерусалима в Хайфу. И вдруг он перепутал дорогу и начал ехать на дороге в Эйлат. Он торопится в Хайфу, он быстро едет. Когда он опаздывает уже, так он еще быстрее едет. А просто вдруг он останавливается и спрашивает, где еще долго до Хайфы? Говорит, дорогой еврей, а ты вообще едешь не в том направлении. До Хайфы еще 300 километров. Ты скоро подъедешь к Эйлату. Что надо делать? Очень обидно, время потеряно, но надо просто, в первую очередь, развернуться. Развернуться. Вопрос, основа тшувы, первая основа, это поставить себя в нужном, заповеданном Всевышнем направлении. Об этом говорил в своих беседах великий Рав Хаим Шмулевич. Когда человек не в нужном направлении, он идет не в направлении, которое Всевышнему заповедано, ошибаясь в этом, то когда он пытается делать чего, он как бы укрепляет себя идти по тому самому пути, который не является истинным, то это его к Всевышнему не приближает, а наоборот. Поэтому тут, конечно, когда мы говорим о о тшуве Элюля, она, говорится, коротко, ясно словами «Ани ледойди». Я должен направить себя на направление, искать только одного. Искать, постигать волю Творца, и это искать, поэтому идти. Это первый и последний уровень тшувы, когда человек должен быть настроен на это и только на это. Если немножко вдуматься в эти вещи, я еще добавлю еще одно определение. Наш великий учитель, автор книги Ховат-а-Левавот, в своих вратах тшувы, он дает такое четкое определение, что такое тшува. Тшува – это приближение к Творцу и состояние отдаления из-за греха. «Иткарвут мриху кахет». Наши грехи нас отделяют, отбрасывают далеко-далеко от Творца. Когда мы пытаемся выйти из этого отдаления, перестать быть отверженными этим отделением, то это есть тшува. И просто немножко вещи углубимся в корень. В чем был великий грех Адама и Хавы? И по большому счету, мы, их потомки, все поколения должны сделать. Адам сделал чего? Сделал. Она не была совершенной. Он не сумел исправить ее до конца, вернуться на свое состояние, которое было до его греха. Поэтому эта тшува Адама, она, завершение ее, она возложена все ее потомство до конца дней. До конца дней. Но если немножко вдумаемся, в чем был его основной грех? Ну, об этом сказал Шлома Амелех в своих великой книге Куэлес. Он сказал там так, немножко вольный пересказ. Всевышний задал человека прямым, а человек начал вести большие расчеты. Ашем барай там яшар, бикшу хэшбойны с рабим. Слышишь, хэшбойны с рабим, что такое великие расчеты? Это тот самый расчет, который предложил змей Хаве, потом Адаму. То есть первое, принципиальнейший аспект тшувы, это что мы вышли из состояния расчетов, как сделать, исполнить волю Творца, еще лучше, чем он нам разоповедал. И это опять же, это часть объяснения слов «Широ-ширим, они ледойди». Я ищу исполнение того, что мне заповедал Всевышний, и только этого. Это если мы говорим сейчас о исправлении направления, то это очень принципиальное исправление направления, когда человек настраивает себя и с цельным сердцем он сейчас ищет только исполнить волю Творца таким, как эта воля есть, не больше и не меньше. Кстати говоря, это тоже наша недельная глава. Есть тут большая тема. Запреты Торы обращаться всяким колдунам, ясновидящим и тому подобное. К астрологам. Есть тут Торе такие ясные, четкие слова. То, что нам заповедано. Томим тие им Ашем Элокеха. Что сказать слово томим? Это производное слово там. Там это цельный. Томим это... Слово томим есть в современном виде такой оттенок, такой обидный оттенок. Дурачок. Томим. Дурачок. Это не совсем ошибка. Не совсем ошибка. Томим означает, когда ты имеешь дело с волей Творца, не будь умником, будь дурачком, делай то, что тебе заповедано, без расчетов. Не совсем ошибка. Давайте теперь вещь просто поймем. Чтобы значит, исполнить волю Творца, нам надо быть большим мудрецом. Понять эту волю, разобраться, знать Аллаху, как ее исполнить. Это не дело для дурачка, скажем так. Не для дела дурачка. Тора от нас не требует, чтобы мы были дурачками. Ни в коем случае. Но есть тут один аспект, когда человек ощущает, что по его расчетам надо сделать так-то и так-то. А вот Всевышний от него требует вещь другую. И он понимает, что это вещь другая. Вот тут-то он должен понять для себя, что перед волей Творца я должен быть 10 раз дурачком, но исполнить то, что Всевышний от меня требует. Есть люди, все более-менее это слышали, это знаем. Есть величайшее испытание, которое испытал Всевышний Авраама, заповедовал принести Ицхака в жертву вознесения, всесожжения, курбан-ола. И Раши приводит там в этой главе Ваейро, что это, кстати, мы скоро мы читаем Рош ха-Шана. Это читает второй день Рош ха-Шана читает эту главу. Что у Авраама было много что Всевышнему как бы возразить, после того, как он сказал ему, что вот приди принеси в жертву Ицхака. Что же возразить? Не просто я не хочу, мол, так-то и так-то. Но до этого Всевышний обещал Аврааму, что из Ицхака у него выйдет потомство. Просто выйдет именно из Ицхака. Ицхак еще не был женат, не было никакого потомства. Есть... Есть гмара, Масахат Санедрин, там говорится следующая вещь. Когда Авраам шел с Ицхаком, чтобы приносить его в жертву, ему явился сатана в виде реки, которую надо было перейти, не мог перейти. И когда вода ему дошла, Авраам уже до того, что не мог идти, он сказал, что я иду в своей цельности, они бы ту мирех, я буду иду в цельности. Он понимал, что все это испытание, чтобы он не отказался от этого. Я хочу объяснить это место в Гмаре немножко аллегорично. Это совершенно не исключает и не отвергает буквальное понимание. Я не сомневаюсь, что великий соблазнитель сатан, он точно побуждал Авраама всеми возможными способами усомниться в важности необходимости исполнить то, что ему говорит. И я хочу сказать, что эта гмара в Санедрине намекает на это. Что буквально сатан предстал перед ним как река, предлагающая дорогу, начинает, в частности, я могу объяснить это так, что всевозможные мысли и сомнения, что, мол, не надо это предано исполнять, это было для Авраама как река, которая бы хотела утопить его. Утопить старика. Что на это ответил Авраам? Несколько слов. Они бы тумилах, я в своей цельности буду идти. Цельно. Авраам знал, что Всевышний у нас победил, то есть из-за сына в жертву Ола. У меня было никакого сомнения в этом. А есть какие-то вопросы, есть какие-то соображения туда-сюда, как плохо приносить через людей в жертву. Авраам, как известно, было, у него было очень четкое, ясное понимание. Понимание на уровне Авраама, я имею в виду, не наше понимание. Но что Всевышнему неугодно и отвратительно приношение ему, не идолам, ему, а тем идолам вообще речь не идет, человеческих жертв. У него вещи были ясны, как нам ясно, что 2 × 2 = 4. А тут вдруг, как сгом с ясного неба, он Всевышнего, все с точностью до наоборот, иди принеси своего сына в жертву. Так все эти соображения мог, безусловно, они его мучили. Что ты противопоставил? Они бы то милых, я в целости своему буду идти. Это для нас очень принципиальная вещь. Это то, что запрета в нашей идейной главе «Томим тем Ашем Лакаха». Не будь умником перед Творцом. Не будь умником. Не будь умником. То, что запрета, надо исполнять цельно. И это, я думаю, что вещи особенно, по-особому принципиальные, когда мы говорим о тшуве, элуле, это поставить себя на истинное направление. Истинное направление своей воли Творца цельно, искать то, что Всевышний от нас хочет, а не жить в рамках своих расчетов. Это то, что это отход от истинного пути, отход от прямого пути. Люди, это время, когда нам надо вернуть себя на прямую дорогу. Что прямая дорога? Это идти по воле Творца цельно, не отклоняясь от этого. А если у нас есть какие-то соображения, то отклониться, эти соображения отторгнуть всеми силами. У нас есть постоянно эти соображения туда и сюда. Нас тоже постоянно окружает сатан, который для нас как, даже не как река, а целый потоп своих соображений. Почему и как надо отойти от воли Творца цельно? Каждый из нас погружен в эти вот проблемы так хорошо-хорошо с головой, Есть тут еще один аспект, который касается нашей недельной главы, и, безусловно, касается всего пути еврея. Мы уже сегодня говорили о том, что в нашей главе Тора запрещает обращаться к всевозможным гадалкам, кудесникам и тому подобное. И как мы привели сейчас вот Исхак от имени Рамбана, не потому, что у них нет постижения, а потому, что нам не надо к ним обращаться. А кому да обращаться? И говорит Тора обращаться к пророку. Мы сегодня говорили о заповеди поставить над нами царя. Известное дело было, известная поговорка, что Шауль, мы потеряли сослицы, он нашел царство. Знакомы с такой поговоркой? Ну, это была история. У отца Шауля потеряли сослицы. Он послал своего сына за них искать. И он решил, что кто может знать, где находится ослиц? Кто может знать? Пророк? Они пошли к Шмуэлю, спросили Шмуэля, а где ослицы? Ну, Шмуэль сказал, что ослицы уже дома, а вот ты будешь царем. Он искал ослиц и стал за царство. То есть давайте просто поймем, о чем здесь идет речь. Для нашего народа было естественно, что каким-то вопросом, даже таким, как просто потерялись ослицы, обращаются к кому? К пророку. Пророку. Тем более вещи есть более важные. Более важные. А нам что делать? У нас нет пророка. А, я еще помню хорошо. Это оплакивание нашего поколения Равдрамом Пинкусом в 9 ава, там где-то лет 7 тому назад, 6 тому назад, раньше, когда мы искали себе путь, как служить в Отцу, так мы были прийти к пророку, он каждому точно поставил, как и что ему делать. Каждому лично, по его корню его души. А нам что делать? Я думаю, что нам тоже есть что делать. Есть замечательное место в Масехет Бава Батра. Значит, в середине первой главы Бава Батра приводятся такие слова «Хахам Адиф Менави». Мудрец Торы, он предпочтительнее пророка. То есть, ну, это вообще вещь совершенно поразительная. Хахам Адиф Менави. Адиф Менави. Есть величайшее достоинство. Истинная структура, истинная форма жизни нашего народа, когда наш народ управляется величайшими мудрецами Торы. Вообще, это управление, оно не всегда осуществимо, как сказано в нашей главе, судьями и насмотрщиками. Часто у мудрецов Торы нет никакой исполнительной власти, их нет насмотрщиков. В этом пишет Рав Лоренц Хазаныша, что у него не было никакой власти, никакой должности, слабым человеком, у него были силы выкорчевать дуб, как он пишет. Откуда берется эта сила? Когда наш народ обращается, принимает на себя путь истины, вопрошать мудрецов Торы о том, как жить, как строить свою жизнь, как воспитывать детей, как кто обращается к мудрецам Торы, то тогда у наших мудрецов есть помощь свыше. Направить каждого из нас по истинному пути, это как хахам адиф менави, мудрец предпочтительный пророк, то у нас и сегодня есть путь, как построить свою жизнь, как идти по Торе, действительно обращаясь к большим мудрецам Торы. И тут тоже есть великое правило, вопрос тмимут. Я хочу немножко поделиться одним из моим личным опытом. У меня, я не хочу сказать детали из семейной ситуации, она сейчас никого не должна особенно интересовать. Ну, я со стороны отца, после выезда из бывшего СССР, все жили в Чикаго. И теперь кто-то остался в живых еще звезд в Чикаго. И моя жена своим истинным нюхом, как бы сказала, что ей кажется, что мне необходимо проверить семью в Чикаго. А отец, может, не был живых, не был вопрос почитания родителей. Ну, Сейчас дело не в самих соображениях. Я сделал расчеты туда, сюда, туда. Помню, что говорят, я освобожден, я там не обязан. Я же откровенно, люди меня не знают, но я не люблю ездить за границу. Для меня это очень нелюбимое занятие. И в особенности в Америку, особо с обстоятельствами, которые сейчас я хочу касаться. Ну, там был некоторый аспект, то есть вроде бы по букве закона, по расчетам, не надо было ехать. Я не человек особенно, нет времени для бездельничать, мне что делать в жизни? Это уже деньги, это было несколько тысяч долларов на поездку. Это не... Ну, в чем-то моя жена была права. Если видеть просто даже не о букве закона, а о некоторых человеческих ощущениях, понимал, что в доводах моей жены есть некоторая истина. Но я решил обратиться к Раву Штейману. Я посоветовал с одним очень известным человеком, Ицхаком Розенгартеном, один из его приближенных, как мне вопрос лучше спросить Рава Штейману. И ты напиши четкий факс по вопросам подробно. И пришли у меня, я покажу Раву Штейману, это лучше, чем прийти к нему. Я сидел, составил четкий, ясный факс, объяснил всю ситуацию, объяснил, прислал ему. Ну, приходит ответ, он говорит, что Рода говорит, что Рав Штейман говорит, надо ехать. Надо ехать. Понял мое ощущение, как я туда не хотел ехать. Это люди не поверят, понимаете, это, люди этого не понимают, эти вещи. Как я туда не хотел ехать. Сказать, ради Западе слушать, исполнять то, что нам навряд мудрецы Торы, я ради этого. Ради этого. Знаете, когда мы сейчас говорим о том, что мы должны искать пути, исполнить волю Творца, кто нам может сегодня раскрыть волю Творца, если у нас нет пророков? Только великие мудрецы Торы. И более того, в каждой общине, когда есть настоящий рав, он это тем проводником воли Творца, если к нему обращаются, если ему доверяют в общину, и он достоин этого, то через него раскроется каждому воля Творца. Это тоже, кстати говоря, наша недельная глава Шофты. Там такая глава, что человек должен идти, потому что говорят мудрецы Торы, не отходя этого ни направо, ни налево. Вещи известны. И тут от нас требуется, опять же, ценность, тмимут. Почему? И вот тут на нас, допустим, хорошо это знаю из опыта с общениями с разными людьми, то, ну, люди как-то принять, что Всевышний, надо принимать его волю, это как-то людям понятно. Если воля раскрывается пророком, тоже как-то терпимо. Но он пророк, у него есть возвышенное постижение, но у нас этого нету, так же. Все понятно. Но когда речь идет о принятии исполнения воли Творца, которая раскрывается мудрецами Торы, тут у нас есть много возражений. Главное возражение, я тоже не дурак. Есть очень четкое определение Торы, что такое великие мудрецы Торы. Они называются «Эйнея еда». Что значит «Эйнея еда»? Глаза общины. Глаза общины. Что это означает? То, что община не видит, видит мудреца Тора. В частности, это проявление, это же сказано «Хахам адиф минави» – мудрец, он выше, чем пророк. И тут у нас требуется та же качество – тмимут. Тмимут. Они ли дойдили, дойдили, тмимут. Потому что, конечно, начнем сейчас с тмимут. Потому что без тмимут, без ценности, вот здесь есть возражение, когда мы, если мы знаем и понимаем, что это путь Торы, то, что Всевышний нам заповедовал, он нам сообщил в Торе, дал нам понимание, что великие мудрецы, это они по-настоящему и есть глаза общины. Я сам по себе слепец, но если я обращусь к высшим великим мудрецам Торы, это они будут моими глазами, то нам надо быть цельным со Всевышним и с его Торой. Идти по путям, которые нам заповедуют и мудрецы Торы. И если мы говорим эти слова «Нилы дойди», мы направляем себя к нашему возлюбленному Всевышнему, хотим жить по его воле, то у нас есть проводники, проводники его воли, которые нам эту волю раскрывают. Знаете, мы не молимся мудрецам Торы, мы не проявляем на себя их власть. Они для нас просто то, кто раскрывает волю Творца. Надо их уважать и все прочее, но не самих по себе, а как тех, кто нам открывает волю Творца. И это те качества тмимут, цельности. Мы сейчас приближаем, Элу, в частности, это месяц, когда мы готовимся, 30 дней нам дается для подготовки к великим дням Рош ха-Шана. 30 дней. Известно, что Рош ха-Шана, это был день, когда Адам согрешил. Мы сегодня уже об этом говорили, что Адам отошел от прямого пути. Для нас Рош ха-Шана должен быть днем исправления греха Адама. То есть то, что сказано, что Рош ха-Шана принимает себе власть царства Творца, Малхут Шамаим, это и есть исправление греха Адама. И это у нас есть 30 дней работать над этим, готовиться к этому. И в частности, одно исправление этого – это принять на себя волю Творца и следовать Торе в том, что ее раскрывает нам не наше самоличное, индивидуальное понимание, как я себе представляю себе волю Творца, это то, что нам раскрывают мудрецы Торы, которые нас даже наставляют идти путями Творца. Всего хорошего, гуд шаббас, элюль тов.